Мир вам и благодать, возлюбленные братья и сестры. От всей души хочу поздравить вас с Рождеством Христовым и с наступившим Новым годом. Пусть Господь благословит вас всяким духовным благословением и всяким познанием Его святой воли. Хочу заметить, что Господь уже благословил нас. Благословил нас тем, что первый день Нового года мы будем вспоминать о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем участвовать в вечере Господней. И это очень здорово, ведь даже народная мудрость гласит, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А мы встречаем Новый год в молитве, в чтении Слова Божьего, в служении, и мы начинаем Новый год с участия в вечере Господней. Каждый христианин, заключивший завет с Господом через водное крещение и став членом Церкви Христовой, понимает, что хлебопреломление – это важное и ответственное дело. Во-первых, потому что участие в вечере Господней приносит духовное укрепление. Один пожилой брат, христианин, который в годы сталинских репрессий провел в лагерях за имя Господне 18 лет, вспоминал: «Участие в вечере Господней было для меня лучшим подкреплением в моем скитальческом пути. В местах лишения свободы братья стремились во что бы то ни стало совершать хлебопреломление, потому что оно укрепляло нас духовно». Кроме того, участие в хлебопреломлении укрепляет единство верующих друг с другом. В том, что церковь причащается от одного хлеба и одним вином, заложен глубокий смысл. Жертва Христа объединяет нас в одну большую христианскую семью, и чем ближе мы ко Христу, как к центру нашего поклонения, тем ближе мы становимся друг к другу. Поэтому без нормального общения, без мирных отношений между верующими совершать хлебопреломление невозможно. Ну и, наконец, причастие – это свидетельство Церкви погибающему миру о Христе распятом, воскресшем и вновь грядущем. В центре вечери Господней содержится весть о том, что Христос умер. Умер за грехи мира. А поскольку грех присущ каждому человеку, то свидетельство о смерти Христа жизненно важно для нас. Потому что Христос умер за грехи каждого из нас. Но Христос не только умер, Он и воскрес. И в этой радостной вести содержится надежда для каждого человека. Надежда на спасение, надежда на вечную жизнь, надежда вернуть утраченные небеса и общение с Богом. Для тех же, кто не принимает жертву Христа, кому безразлична его смерть и воскресение, в заповеди причастия оставлено предупреждение. Предупреждение о том, что Христос придет вновь, но уже для того, чтобы судить этот мир, судить живых и мертвых. Поэтому участие в вечере Господней – это крайне ответственное дело, которое может принести как благословение, так и проклятие. Понятно, что мы хотели бы иметь первое и избежать второго. Так вот, чтобы благословения стали нашим достоянием, необходимо правильно относиться к вечере Господней. Как это сделать? Об этом мы сегодня и поразмышляем. Я прочту довольно известный текст Писания из первого послания к Коринфянам, из 11 главы. Это будет отрывок с 17 по 34 стих. Он читается почти на каждое хлебопреломление. Но я прочту его в современном переводе. Итак, первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 17 по 34 стих. «Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания часто приносят больше вреда, чем пользы. Потому что, во-первых, я слышал, что когда вы, как церковь, собираетесь вместе, среди вас всегда бывают разделения. Отчасти я верю этим слухам. Несомненно, разногласия между вами должны быть, чтобы среди вас выявились те, кто прав. Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать участием в вечере Господней. Каждый из вас торопится есть то, что принес, так что одни остаются голодными, а другие напиваются до пьяна. В таком случае ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте Церкви Божией и не уничижайте тех, кому, может, и действительно нечего есть. Что ж, мне теперь хвалить вас за это? Конечно, нет. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за него, разломил и сказал: «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне». Также поступил и с чашей после ужина и сказал: «Эта чаша – новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне». Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя прежде, чем есть хлеб и пить из чаши. Потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значение тела Господа, тот ест и пьет осуждение себе. Потому-то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. Но если бы мы проверяли сами себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждении. В прочитанном отрывке можно выделить четыре элемента или четыре условия, которые определяют правильное отношение к вечере Господней. И первое условие звучит так. Участвовать в вечере Господней нужно, дорожа смертью Христа. Участвовать в вечере Господней нужно, дорожа смертью Христа. Если задуматься, то все, что происходит во время причастия, во время вечери, и даже сами символы концентрируют наше внимание именно на смерти Христа. Хлеб напоминает нам о Его ломимом теле, о тех физических и душевных страданиях, которые перенес наш Спаситель, прежде чем был распят и умер на кресте. Вино символизирует Его пролитую кровь и словно подтверждает смерть Господа, что Он действительно умер. Даже те, кто прикасается к этим символам, каждый из нас, все, кто едят хлеб и пьют из чаши, возвещают или, другими словами, свидетельствуют о смерти Господа. Как написано в первом послании к Коринфянам, в 11 глава, 26 стих. «Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа». Таким образом, все, что связано с вечерей Господней, побуждает и обязывает нас дорожить смертью Христа. Как же мы можем это делать? Во-первых, мы дорожим смертью Христа, если понимаем, что эта смерть была добровольной. Никто не заставлял Христа умирать за нас. Господь Иисус говорил, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 и 18 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». Христос не питал иллюзий относительно нашей отвратительной греховности, нашего непостоянства, нашей половинчатой посвященности Ему, и тем не менее Он решил умереть за нас. И эта смерть была добровольной. Во-вторых, мы дорожим смертью Христа, если понимаем, что эта смерть была мученической смертью. Христос заплатил высокую цену за наше спасение и искупление от грехов. Он умер на кресте. Но эта смерть была не просто смертью. Помимо душевных мук, Господь принял плевки, перенес тяжелые удары бича. В плеть, как мы знаем, вплетали куски металла и кости, чтобы было больнее. Его били по щекам и по голове. Напомню, что на голове Христа был венец, который сплели из терновника. Его солдаты били по этому венку палкой. Но вершиной его страданий была смерть через распятие. Самая позорная, самая мучительная смерть, которую только мог придумать человек. В-третьих, мы дорожим смертью Христа, если понимаем, что эта смерть была искупительной смертью. Все мы по своей природе грешники, достойные вечного осуждения, наказания и смерти. Никто из нас не в состоянии заплатить за себя, чтобы искупить свои грехи и оправдаться перед святым Богом. Поэтому Иисус и говорит, что «за вас я добровольно пошел на смерть, за вас я страдал и умер, я занял ваше место и вместо вас понес справедливое наказание от Бога. Я искупил вас от ада и смерти, и теперь вы свободны». И, наконец, мы дорожим смертью Христа, когда благодарим за нее. Согласитесь, друзья, событию, которое совершилось на Голгофском кресте, просто нет равного в мире. Поэтому и хвала Богу за его смерть должна быть особенной. Если вы желаете обрести благословение от участия в вечере, благодарите Господа. Благодарите Его за перенесенные страдания и муки креста, за удивительную любовь, явленную даже врагам, за силу Его крови, которая очищает нас от всякого греха. Благодарите Его за дар вечной жизни. Участие в вечере без благодарности не принесет благословения, она лишь оставит в душе неприятный осадок формального подхода к заповеди Господа. Для апостола Павла вечеря Господня была чрезвычайно дорога еще и потому, что ее установил сам Христос. Он пишет: «Я от самого Господа принял, что и вам передал». Если бы это было человеческое решение или установление, оно не могло бы иметь столь важного значения, и, скорее всего, оно превратилось бы в очередной религиозный обряд. Поэтому если мы, дорожа смертью Христа, перенимаем вечерю Господню не как ритуал, не как традицию, а как дар от Господа, то это непременно принесет нам благословение. Второе условие, которое определяет правильное отношение к вечере Господней. Участвуя в вечере Господней, испытывайте свое сердце. Участвуя в вечере Господней, испытывайте свое сердце. Прочтем еще раз отрывок из первого послания к Коринфянам, 11 глава, с 27 по 32 стих, но я прочту уже в синодальном переводе. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Обратите внимание, как удивительно точно формулирует апостол Павел свое предостережение. Он не говорит, кто участвует недостойным, тот ест и пьет осуждение себе, но кто участвует недостойно. То есть мы можем сознавать свое недостоинство, свою греховность, свои недостатки, но тем не менее будем участвовать достойно. А можем быть все из себя такие баптисты, в пиджаках и галстуках, но при этом участвовать недостойно. Вообще, друзья, перед святым Богом нет достойных людей. Даже Иоанн Креститель, величайший из пророков, исполненный Духа Святого от чрева матери, говорил о себе, что он недостоин послужить Христу. Он недостоин даже развязать ремень его обуви. Как же мы можем считать себя достойными Бога? Получается, что когда апостол Павел говорил о недостойном участии в вечере Господней, он имел в виду недостоинство человека, не его одежду, не его внешний вид, а нечто иное. Очень хорошо его мысль передает современный перевод. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 27 стих. «Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа». Недостойное участие коринфян в вечере проявлялось в том, что они превращали вечерю в вечеринку. При этом о теле Господнем они совершенно не рассуждали и не придавали этому должного значения. И вот чтобы прекратить это безобразие, апостол Павел призвал верующих испытывать самих себя. 28 стих 11 главы. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Вот это слово «испытывать» – это очень сильное слово. Оно предполагает всестороннее, внимательное изучение. И применялось оно в ювелирном деле, когда речь шла об испытании золота на подлинность или бриллиантов. Как же верующие могут испытать себя на подлинность? Во-первых, испытывайте себя. Не ставите ли вы свой интерес выше интересов церкви? Коринфяне исповедовали неверный принцип. Один Бог для всех, но каждый за себя. Особенно это остро проявлялось во время вечери. Апостол Павел пишет, это с 20 по 22 стих, прочту в современном переводе. «Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать участием в вечере Господней. Каждый из вас торопится есть то, что принес, так что одни остаются голодными, а другие напиваются до пьяна. В таком случае ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте Церкви Божией и не унижайте тех, кому, может, и действительно нечего есть. Что ж мне, теперь хвалить вас за это? Конечно, нет». Состоятельные коринфяне, придя пораньше на вечерю, спешно поедали принесенную с собой пищу, чтобы на нее не позарился нищий и голодный брат. Получалось, что свои интересы, свой желудок, свое чрево, они ставили выше интересов других, хотя для настоящего христианина все должно быть наоборот. Поэтому, когда мы вкушаем вечерю, мы должны честно ответить самому себе на очень простые вопросы. Что я сделал для блага церкви? Что было бы с церковью, если бы все посещали богослужение так, как я посещаю? Что было бы с церковью, если бы все для нее трудились так, как я тружусь? Жертвовали для нее так, как я жертвую? И вот честный ответ на эти простые вопросы покажет наше подлинное отношение к церкви и выявит достоинство участия в вечере. Во-вторых, испытывайте себя, не лишаете ли вы церковь благословений своим нераскаянным грехом. Не лишаете ли вы церковь благословений своим нераскаянным грехом. Слово Божие учит нас, что церковь – это не организация и не здание. Это живой организм, в котором болезнь одного органа передается всему телу. И здесь легко проследить аналогию с человеческим организмом. Ну, к примеру, в летнюю жару вы попили ледяной воды и простудили горло. Казалось бы, пострадало горло, оно и должно болеть. Но почему-то кроме горла все тело страдает от озноба и жара. Голова раскалывается от боли, все суставы ломит, и ноги подкашиваются от слабости. И ничего с этим не поделаешь, потому что Бог соединил все наши органы в неразрывное целое. Страдает один член, страдает и все тело. Точно так же и в церкви, в духовном теле Христа происходит определенная реакция на грех. Неисповеданный и неоставленный грех, словно вирус в теле, делает церковь слабой. Грех, словно тромб в сосуде, перекрывает доступ к Божьим благословениям. Печальной иллюстрацией этому является грех Ахана. Перед взятием Иерихона Иисус Навин передал людям Божье повеление уничтожить город и все, что будет в нем, поскольку оно попадало под заклятие. Но Ахан соблазнился кое-чем из иерихонских сокровищ, взял и спрятал их. Всего лишь кусочек серебра, немножко золота, ну и одежку кое-какую. Казалось бы, мелочь, но нет. Потому что за этим стояло нарушение Божьего повеления. И в результате израильтяне потерпели позорное, разгромное поражение от жителей маленького города Гая. В связи с этим я хочу обратить ваше внимание на очень интересный момент. Мы прочтем из книги Иисуса Навина, 7 глава, прочтем с 6 по 8 стих и с 10 по 12. Иисус Навин разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы. И посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, чтобы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». По идее, виновен был лишь один Ахан, потому что это именно он взял и спрятал у себя заклятые вещи. Но Бог рассматривал свой народ не поодиночке, а как единое целое. Именно поэтому я убежден, что не бывает одиночного христианства. Не бывает так, что вы можете жить там благословенно вне церкви. Такого не бывает, потому что Бог всегда рассматривает церковь как одно единое целое. Бог рассматривал свой народ как одно единое целое. Весь Израиль был связан обещанием уничтожить заклятое. И когда один человек согрешил, он лишил благословения весь народ. И все сыны Израилевы попали под заклятие. Проблема заклятого в церкви не ушла в прошлое. Она проявляет себя снова и снова, когда кто-то из членов церкви предается греху, не раскаивается в нем и не желает освободиться от него. Казалось бы, это он грешит, и он будет отвечать за свой грех перед Господом. Но пребывание такого человека в церкви лишает церковь благословений. Грешники не каются, больные не исцеляются, не восстанавливаются разрушенные отношения. Вот почему апостол Павел настоятельно призывает нас, послание евреям, 12 глава, 15 стих: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Следующее условие, которое определяет правильное участие, правильное отношение к вечере Господней. Участвуйте в вечере Господней, осуждая только себя. Участвуйте в вечере Господней, осуждая только самого себя. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 31-32 стих. Прочту в современном переводе. «Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром». Как-то жена репрессированного Сталином академика Вавилова повстречала в Свердловской пересылке 110-летнюю бабушку, которую осудили на 5 лет лагерей за то, что она читала Евангелие. Образованная женщина удивленно спросила эту старушку, почему суд был к ней так жесток?» Бабушка ответила, что прокурор и суд обвинили ее в том, что в Евангелии, которое она читала, про Ленина плохо сказано. Отчасти они были правы, потому что в узком смысле о таких, как Ленин, Сталин и иже с ними, Евангелие говорит плохо. Эти люди грешники, они враги истины. Но в более широком смысле Евангелие не очень-то лестно говорит обо всех людях. Обличая галатов, апостол Павел писал, послание Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. «Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ненависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Если у человека осталась хоть крупица совести и честности, то он не может похвастаться тем, что не повинен ни в чем вот из этого черного списка грехов. Именно поэтому у каждого из нас найдется повод для самоосуждения и покаяния. Следовательно, участвуя в вечере Господней, осуждайте только себя. Осуждайте свои грехи, которых наверняка у вас предостаточно. Осуждайте свои пороки. Слово Божие учит нас, что самоосуждение отводит от человека Божий гнев, а вот легкомысленное отношение, наоборот, этот гнев приближает. Поэтому не стоит удивляться тому, что верующего человека вдруг настигает немощь, болезнь или даже смерть. Все это на самом деле имеет благую цель – привести человека к покаянию и избавить его от осуждения с миром. Поверьте, Богу не доставляет удовольствия наказывать нас. Он делает это вынужденно, со скорбью. А вот что ему действительно нравится, так это прощать и миловать. Вспомните 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь все беззакония мои». Богу нравится миловать и прощать. Поэтому самое лучшее для нас – это предоставить Богу такую возможность своим покаянием и осуждением только самого себя. И, наконец, последнее, четвертое условие, которое определяет правильное отношение к вечере Господней. Участвуйте в вечере Господней, любя церковь. Участвуйте в вечере Господней, любя церковь. Произнося слово «церковь», я, конечно же, не имею в виду храм или дом молитвы. Как я уже сказал, церковь – это не белокаменное здание, увенчанное куполами, зияющим на солнце крестом. Это живые люди с их иногда странными и непростыми характерами. Здание, согласитесь, любить намного проще, чем людей. Но мы должны научиться любить именно людей, потому что без людей, без любви к людям, причастие не имеет смысла. В связи с этим апостол Павел пишет, первое послание Коринфянам, 11 глава, 33-34 стих. «Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждении». В те далекие времена были совсем другие условия для проведения вечери Господней, нежели у нас сегодня, а, следовательно, и традиции были другие. Большинство членов церкви были рабами и бедняками. В то время никто не слышал о профсоюзе, о трудовом кодексе, о 40-часовой рабочей неделе с двумя выходными. Рабы трудились без передышки, сколько позволял световой день, и выходных у них не было. На богослужение они могли прийти только после захода солнца, жертвуя короткими часами отдыха. Каждый тогда приносил с собой пищу для совместной трапезы перед вечерей Господней. Понятно, что свободные и небедные члены церкви могли прийти пораньше, и еду они приносили получше. Только вот ждать, когда придут братья-рабы, измученные и голодные после долгого трудового дня, они не хотели. Поэтому они сразу начинали есть свою пищу. Пришедшие последними бедняки и нищие оставались голодными и участвовали в вечере Господней с огорченным сердцем. Именно это и вызвало протест апостола Павла, и в своем послании он объяснил коринфянам, что для благословенного участия в вечере нужно соблюдать всего лишь два условия. Во-первых, нужно думать о других. Если богатый человек, пришедший в числе первых, приходил голодный, ну, ему хотелось поесть от души, причем самого лучшего, того, что стояло на столе. Тогда опоздавшим членам церкви ничего не доставалось. А ведь именно они больше всего и нуждались в подкреплении после тяжелой работы. Так вот, когда апостол Павел давал совет более обеспеченным верующим покушать дома перед вечерей, он имел в виду общецерковную пользу. В этом случае состоятельные были уже сыты, а неимущие, то есть те, кому нечего было с собой принести, могли утолить свой голод на вечере любви. И это стало бы выражением заботы о нуждающихся. И во-вторых, для благословенного участия в вечере нужно было быть просто терпеливым к другим. Поскольку рабы могли закончить работу и уйти только с разрешения хозяина, то, как они ни старались, все равно они не могли попасть на богослужение вовремя, к назначенному часу. Приходилось ждать, когда соберется большинство, чтобы начать служение. Не исключено, что кого-то это раздражало, кто-то даже на часы показывал, мол, пора уже начинать. Но в целом со стороны церкви это терпеливое ожидание братьев и сестер было также проявлением любви. Подытожим, друзья. Как мы видим, на самом деле причастие – это очень ответственное дело, которое может принести как благословение, так и проклятие. Так вот, чтобы Божьи благословения стали нашим достоянием, необходимо правильно относиться к вечере Господней. Как же это сделать? Во-первых, участвуя в вечере Господней, нужно дорожить смертью Христа. И мы дорожим смертью Христа, когда понимаем, что эта смерть была добровольной, мученической и искупительной смертью. Мы дорожим смертью Христа, когда благодарим за нее. Во-вторых, участвуя в вечере Господней, испытывайте свое сердце. Испытывайте себя, не ставите ли вы свой интерес выше интересов церкви. Испытывайте себя, не лишаете ли вы церковь благословений своим нераскаянным тайным грехом. В-третьих, участвуйте в вечере Господней, осуждая только самого себя, не рядом сидящего брата или сестру, только самого себя. И в-четвертых, участвуйте в вечере Господней, любя церковь. Другими словами, для благословенного участия в вечере нужно думать о других и быть к ним терпеливым. Да благословит Господь наше правильное участие в вечере. Аминь. Мы сейчас встанем и помолимся. Мы будем благодарить Господа, открывать Ему наши сердца в молитвах. А еще мы будем благодарить Его за то, что Он пребывает с нами. И сегодня мы можем узнать Его в преломлении хлеба. Мы будем благодарить Его за то, что Он был, есть и грядет. И чтобы Он благословил нас в новом году. Помолимся.